Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 10 минут в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Эфир информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва». 94,8 FM. Я напомню наши координаты. СМС-портал плюс 7925-48-948. Телеграмм для сообщений «Говорит Москва-бот». Номер прямого эфира 7373-948. Код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит Москва». На YouTube-канале, в соцсети ВКонтакте, на нашем сайте «Говорит Москва». говоритмосква.ру. Итак, что же мы обсудим в течение ближайшего часа? Почти 100% мобильных звонков в Москве по-прежнему идут через сеть ЛТЕ. Школьник пытался убить учительницу в Петербурге из-за плохой оценки. Обсудим, почему такие реакции возникают у детей в школах. Новосибирских частных пилотов уличили в полетах без документов. И в Пермском крае возбудили уголовное дело по факту исчезновения групп туристов, которых уже нашли.
Поток. Успеем сказать главное.
Здравствуйте, друзья, еще раз. Вот мне пишут слушатели, они волнуются. Да, я вот на полчаса села, я надеюсь, что Юрий Будкин будет с нами в 16.35. Итак, мы поговорим сейчас о звонках, да, которые по-прежнему идут через ЛТЕ. Более 99% всего голосового трафика, который растет из-за блокировок звонков в популярных мессенджерах, у операторов столицы идет по сетям ЛТЕ, лишь менее 1%. Приходится на трафик в сетях предыдущих поколений GSM и 3G. Это следует из последних замеров качества мобильных звонков, которые в декабре впервые за последние 10 лет провело аналитическое агентство Telecom Daily. По данным исследования, доля успешных и непрерывных звонков превысила 99%. Генеральный директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков у нас на связи. Денис Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит ли это, вот эти вот данные, да, что люди по-прежнему все-таки пользуются не сотовой связью, а какими-то мессенджерами для звонков?
Да нет, наоборот, надо понимать, что как раз мы обратили внимание впервые, как вы сказали, там, за 10 лет, тогда, когда мобильный интернет вытеснил, по сути, ну, во многом вытеснил полностью, конечно, голосовую связь традиционно. Сейчас мы видим, что с августа месяца блокируются звонки WhatsApp, Telegram. Значит, люди не могут, скажем так, позвонить в тех или иных случаях. Стали либо кто-то ставит Макс, кто-то переходит вот как раз в голосовую связь, и мы решили проверить, насколько операторы справляются с возросшей хорошим трафиком, и сегодня выходили материалы на основе нашего исследования в различных изданиях, и там были комментарии от операторов, что там трафик голосовой, допустим, там месяц к месяцу там прирастает там, на 35%, то есть на треть, допустим, если возьму там третий-четвертый квартал хотя бы, то это значительная часть, да, то есть, конечно, не в два раза, но, в общем-то, после падения, которое было на протяжении там, последних 5-6 лет, рост очевидный, такой же, как и, допустим, сейчас подключение к услугам проводного интернета, да, по определенным понимающим, как бы, да, ситуациям, когда мобильный интернет блокируется, зачастую, то проводной интернет остается, и он является на сегодняшний момент более надежным вариантом выхода в интернет.
А вы не подскажете, вот, вот то, что по сетям LTE идет, это что значит? Просто мне казалось, ну, смотрите, что...
Да, значит, смотрите, если мы берем технологически, то изначально голос всегда был в сетях GSM, с давних пор еще 30 лет, и потом в 3G. В LTE в самом начале голосовых услуг не было физически представлено, и только несколько лет назад там появились голосовые услуги. И тогда, когда они появились, уже сеть третьего поколения стала не так важна, и компании стали модифицировать свои собственные сети третьего поколения, выводя их из обращения и направляя те частоты, высвободившиеся, для сетей LTE, где можно предоставлять услуги как и голосовой связи, так и более скоростного выхода в интернет.
Угу. То есть это получается, что люди просто вот обычной мобильной связью пользуются?
Да, люди пользуются основной мобильной связью, причем в большинстве случаев никуда теперь уже сигнал не переходит, ни в какую другую. Угу. 99% присутствует LTE. Вот, поэтому, в общем-то, это показывает достаточно хорошее техническое оснащение у оператора связи. Ну, абоненты всегда могут там использовать там приложение Мегабитус, к примеру, наше, которое позволяет тестировать качество предоставляемых услуг в любой точке Российской Федерации, и это потом отображается на карте, и на основе этого уже можно, скажем так, улучшать покрытие тому или иному оператору.
Угу. Спасибо вам большое. Денис Кусков, генеральный директор информационно-аналитического агентства Телеком Дейли, был у нас в эфире. LGG пишет, сейчас большая часть звонков идет через LTE, то есть вы звоните как бы через обычный телефон, тарификация идет через обычную связь, но соединение оператор производит через LTE. Да, вот это как раз эксперт нам объяснил только что. Так, все приветствуют, спасибо большое, Ника, спасибо, Lexus, всем здравствуйте. Так, что вы еще пишете, Григорий из Санкт-Петербурга, получается, через Макс не хотят звонить люди? Ну, нет, вот только что он сказал, что звонят, конечно, через Макс, но, тем не менее, большая часть звонков, 99, через LTE, это обычный такой взрывной рост обычной мобильной мобильной связи, и вот это вот произошло впервые, да, за последние 10 лет. За последние 10 лет такой взрывной рост. Игорь Владимирович пишет, что LTE 4G – это прошлый век, 5G в мире уже связь уходящая, у нас 5G 90% и 4G 10%. Я не знаю. Что-то я не совсем понимаю ваши расклады. Это наша борьба. Через костыли, ну, звоним через мессенджеры, пишет Александр. Через какие костыли, простите? Ну, объясните, пожалуйста, что вы имеете в виду. Настройка телефона, это можно отключить, но когда вы не сможете, тогда вы не сможете сидеть в интернете во время разговора по телефону, пишет LGG. Наоборот, там есть специальная настройка, чтобы можно было и в интернет зайти, и по телефону одновременно разговаривать. Меня вот, например, больше вот эта вот настройка интересует. Сейчас почти никто не разговаривает по телефону, пишет в основном Григорий из Санкт-Петербурга, отмечает. Нет, ну, многие разговаривают, не поверите. И не только старшее поколение, но даже многие так называемые миллениалы.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
7373948. Ну, поскольку лимузин звонит, я не могу не ответить. Здравствуйте, лимузин.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, друзья. Вы знаете, а я вот редко пользовался звонками через какие-то мессенджеры. И, потому что, во-первых, ну, я частенько нахожусь где-то на улице, где-то в таких местах, где интернет бывает, что не так, что прям хороший. Поэтому у меня был когда-то безлимитный тариф. Сейчас я не знаю, безлимитный ли он или нет, но сколько там минут, которые мне выше крыши хватает, а по телефону я общаюсь постоянно, собственно. Uh-huh. И когда это отключилось, я не вот что прям сильно расстроился. Для меня, в общем и целом, ничего не изменилось. Потому что, ну, какие-то короткие сообщения, естественно, я отправляю через WhatsApp. Все-таки голосовые слушать долго. Не все у нас умеют голосом говорить коротко и четко.
Начинается, это правда.
Понимаете, да. Тягомотина. Даже если включать ускоренное там прослушивание, угу. Это все как-то, поэтому легче просто позвонить, либо я прошу, чтобы мне звонили, либо я сам набираю.
Да, спасибо.
И теперь
да.
Уже поинтересовавшись, удобно ли вам разговаривать?
Это правильно. Спасибо вам большое, лимузин. Я вас отключу, потому что у меня немного времени. И поясню немножко, кому важны были такие звонки через мессенджеры. Бывает не очень хорошая связь в каких-то регионах, даже Подмосковья. Поэтому в каких-то районах, вернее, не регионах. Поэтому люди использовали эти мессенджеры. Просто иногда, ну, кому-то там на дачу не дозвониться по обычной мобильной связи. Даже в Москве порой в каких-то домах плохо ловят. Ну, все мы знаем, да, плохо ловят. А у кого-то там какие-то родственники за границей или еще где-то, или там уехали кто-то отдыхать. Как людям пообщаться? Вот с помощью, собственно, мессенджеров. Ну, это просто такое небольшое пояснение для тех, кто использовал мессенджеры в качестве таких звонилок, да. Что мы сейчас будем обсуждать? Вопиющий случай произошел в Санкт-Петербурге. К сожалению, такие случаи периодически случаются. Школьник пытался... Мы не знаем, что он пытался сделать, но, по крайней мере, он нанес ранение учительнице в Санкт-Петербурге. Управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело о покушении на убийство после того, как ученик одной из школ попытался зарезать педагога. По данным городской полиции, мотивом нападения стала плохая оценка. Ну, такое предположение. Инцидент произошел в школе 191 в Красногвардейском районе. Ученик 9 класса не менее 3 раз ударил ножом 29-летнюю учительницу. Затем подростка обнаружили сотрудники Росгвардии на полу возле классной доски. Он попытался что-то с собой сделать, не буду вдаваться в подробности. Пострадавшую учительницу и напавшего на нее школьника госпитализировали. Более того, все, собственно, писали СМИ, что мама этого школьника тоже работает в этой же школе, она преподает историю. Эксперт Центра общего и дополнительного образования имени Пинского института образования НИУ ВШЕ Елена Авакимян у нас на связи. Елена Вячеславовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вот очередной, да, такой вопиющий случай. Вот скажите, пожалуйста, почему вообще у детей возникают такие неадекватные реакции на оценки?
Ну, вообще, данная ситуация – это вот такой жесткий сигнал, наверное, для всей системы образования, вот, который заставляет нас задуматься не столько о физической безопасности в школе, ею сейчас озабочены, но в первую очередь это понятно, сколько о ее психологическом и социальном измерении. Вот если смотреть на эту новость внимательнее, то проявление вот глубокого внутреннего неблагополучия ребенка, с которым система, включая школу, семью, социальные службы, сталкивается, мы видим, что вот эта система либо не справляется, либо вот вовремя не видит то, что происходит с ребенком. Потому что этап взросления, конечно, это очень сложный этап. В школе это сложная такая ситуация, когда ребенок всегда находится в состоянии оценки. Его все оценивают. Учителя, одноклассники, причем по разным параметрам, да, не только знания, но тут можно говорить о таком очень широком понятии, что оценивается. Взгляды, отношения и так далее, и так далее, и так далее. И вот здесь, конечно, ну и та ситуация, в которой сейчас взрослеет ребенок в мире, где очень много информации, где очень много ложной информации. Вот эта ситуация тоже требует пристального внимания к психологическому благополучию наших детей.
Елена Вячеславовна, но что греха таить, да, мы всю жизнь оцениваем, и нас оценивают. То есть, ну, это как бы то, с чем мы живем, и без этого никуда не деться. И дети, в принципе, уже с малых лет привыкают к тому, что их оценивают в школе, даже в детском саду их уже оценивают. Но вот здесь происходит вот какая-то вот такая вот неадекватная реакция. И еще вот вы упомянули социальные службы, но у этого ребенка мама работает в этой же школе тоже учителем. То есть это не какая-то там сложная семья, судя по всему.
Ну, я говорю здесь вообще о системе, да, как она сейчас работает. Но действительно, сравнивать, как мы взрослели, да и то у нас было очень много проблем, да, в школе, и много было таких сложных ситуаций в школе. И то время, в котором взрослеют наши современные дети, мне кажется, не совсем корректно. Все-таки сейчас, наверное, действительно это более сложная такая ситуация. И ключевой момент здесь даже не в том, как именно произошло нападение, а в том, что вот объектом стал педагог, да, фигура символически значимая. И вот по предварительным данным, ну, что мы видим из СМИ, у детей и родителей к этой учительнице не было претензий. И вот это, наверное, смещает фокус с возможного личного конфликта ученик-учитель, там, оценки, на более широкий такой контекст. Возможно, это была, ну, вспышка агрессии, направленная на школу как систему, на мир взрослых, на правила, требования – А вот педагог просто оказался самой такой близкой, доступной мишенью. Или, как предполагают некоторые свидетели, учительница попыталась вмешаться в другой конфликт. Это вот лишний раз показывает, насколько хрупким может быть психологическое пространство современной школы. И мы много говорим о безопасности в виде рамок металлоискателей, охраны. Да, действительно, это необходимо. Но вот это все бессильно против агрессии, которая зарождается внутри. И нужно понимать, почему эта агрессия зарождается и что с этим делать. А школы сейчас это не просто место, где передают знания. Это такой сложный социальный организм, в котором собираются все проблемы подросткового возраста. Там, семейного неблагополучия, цифровой среды, перегруженности от информации, современных вызовов взросления. И вот когда мы слышим, что конфликта с учительницей, скорее всего, не было, ну, это еще более тревожный знак. Значит, причины глубже, и вот они могут быть неочевидны для самого школьного коллектива, особенно учитывая тот факт, о котором вы сказали, что мама в этой же школе работает.
Угу. Спасибо большое. Елена Авакимян, эксперт Центра общего и дополнительного образования имени Пинского, Института образования научно-исследовательского университета Высшей школы экономики, была у нас в эфире, но еще будут, наверное, какие-то подробности Санкт-Петербурга, вообще, что побудило ребенка нанести травмы учительнице, нанести, кстати, потом травмы себе, то есть там целая драма. Так, Юлия пишет, да и раньше были проблемы с отметками у всех, было меньше дозволенного, отсутствие интернета, уважение ко взрослым, отдача отчета себе и действиям своим. Поражает то, что его пропустил охранник через рамку, отмечает Григорий из Санкт-Петербурга. Ну, много же поражает, но мы опять возвращаемся опять к безопасности, к обеспечению безопасности наших школ, что действительно очередной такой случай опять нож пронес. Ну, где эти рамки? Возможно, они не работали. Ну, тоже не знаем, предполагаем. Я думаю, сейчас СКР будет в этом разбираться. Так, у нас каждая семья несложная, где достаток, образованность, социальный статус и прочие блага, но мусор и бардак в головах, пишет 019. Никто не знает в реальности, что произошло вот конкретно с этим ребенком, почему он так среагировал. Действительно, может быть, действительно какая-то психологическая травма была. Какое состояние у этого ребенка психическое, психологическое? Мы не знаем. В этом должны разобраться специалисты и понять, что там произошло. Нет, ну то, что это ужас и кошмар, это абсолютно точно. Ну, вот представьте себе, вот ты работаешь учителем в школе, вот когда ты такое видишь, читаешь, ну, это не очень, мягко говоря, конечно, мотивирует. 7373-948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, Марина.
Алло, здравствуйте. Да. Вы знаете, слышно меня?
Слышно прекрасно.
Да, очень хорошо. Вы знаете, я сама была преподавателем в школе, иностранный язык вела, и у меня были такие дикие школьники, которые ругались матом, срывали уроки. То есть, и в то время я делать ничего не могла. Я в советское время еще работала, в 90-м году. И вот, короче, выгнать не могла с урока, потому что я отвечаю за ребенка, который пришел в школу и был у меня на уроке. Вот, я знаю в Америке систему, там наказывают вплоть до исключения, но делают это постепенно. Идет сначала зеленая карточка, это первое предупреждение, желтое второе предупреждение, потом разговаривать с директором, и красные карточки пошли. И вот когда много карточек красных накапливается, то происходит удаление из школы. Вот нам очень не хватает таких моментов. То есть в школе сейчас не разрешается как бы исключать ребенка. Он может перейти в другую школу и там начать опять так свои действия. Угу. Вот, мне кажется, что нам нужно менять вот эту систему.
Систему карточек, да, довести.
Да, какие-то вот вводить меры, что дети должны знать.
Спасибо, Марина, спасибо. Я поняла, что вы имеете в виду. Возможно, да, можно карточки показывать, как в футболе. Но дело в том, что в данном конкретном случае надо разбираться. Может быть, этот ребенок ничего до этого не нарушал, и, возможно, у него было и нормальное поведение. Вы знаете, такое тоже бывает. А в Америке уж, вы же знаете, история Колумбайна, она началась вообще с Америки, если мы берем Америку. И, к сожалению, предугадать, предсказать это, судя по всему, практически невозможно. Вот как тоже Григорий из Санкт-Петербурга пишет, а этот без предупреждения с ножом пришел. Далее у нас новости, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 15 декабря, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за новостями, за пробками на московских дорогах и обсуждаем все это вместе с вами в прямом эфире. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7373948. Код города 495.
Движение.
Несмотря на то, что понедельник, возможно, потому что скоро Новый год, а пробок много. Обычно по понедельникам так не бывает, но, видимо, перед Новым годом возможно все. 5 баллов прямо сейчас, 5 баллов обещают на 5 вечера, а потом 2 часа 7-бальных пробок. При этом красного довольно много в центре города и сейчас, и бордового довольно много. Например, на пересечении шоссе энтузиастов и Московской кольцевой автодороги. На МКАДе на востоке вообще очень протяженная пробка. Начинается она где-то в середине Лосиного острова, или наоборот, начало пробки где-то в районе МКАД шоссе энтузиастов, а может быть даже чуть дальше, ближе к Ивановскому или в Реутов уходит. Ну, а вот попадете в эту пробку, если вы едете по внутреннему МКАДу, как раз в середине Лосиного острова. В центре, точнее, в центральной части города, потому что Третье кольцо, наверное, все-таки не везде, это центр Москвы. Так вот, в центральной части города на Третьем кольце в районе Лужников и в ту, и в другую сторону существенные проблемы. На Садовом кольце, если мы говорим про внешнее Садовое кольцо, от поворота на Комсомольскую площадь, соответственно, затруднения существенные, и в этой пробке придется стоять до поворота на Новослободскую. В целом, еще раз напомню, уже пятибальные пробки. Впереди 2 часа 7-бальных пробок в 6 и в 7 вечера.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Новосибирская транспортная прокуратура выявила нарушение законодательства о безопасности полетов при проверке частных пилотов. Вот в заголовках уже пишут, пилотов, частных пилотов уличили в полетах без документов. Насколько эту проблему можно считать системной и что с этим можно делать и что сделает государство? Первая тема. Вторая. Очередное исчезновение группы туристов. В Пермском крае возбудили уголовное дело по факту исчезновения такой группы. Пока непонятно, по какой статье ведется расследование. По последним данным, вроде бы, есть новости с конкретными исчезнувшими туристическими группами, но вопрос-то остается. Если группа исчезает, значит, получается, она не регистрируется, и информации о том, куда люди собрались, нет. Это же неправильно, а как это можно изменить? Вторая тема, обсуждаем минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств в Германии, согласовали планы с 10 пунктов по расширению военной кооперации с Киевом. Это с ленты агентства ТАСС. У пропавших в Прикамье туристов сломался транспорт и закончилось топливо. Это вот как раз к темам, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Об этом тоже с ленты ТАСС. Смотрим на ленту агентства РИА Новости. Здесь тоже про туристов. Найденные в Пермском крае туристы ожидали помощи в лесу, пишет агентство РИА Новости.
Поток. Успеем сказать главное.
И вот еще одно срочное сообщение. Заявление генерального директора Третьяковской галереи Елены Проничевой, которая говорит, здание Государственной Третьяковской галереи на Крымском валу требует капитального ремонта, поэтому активные временные выставки там будут приостановлены. С ленты РИА Новостей прямо сейчас. Теперь первая тема для обсуждения. Это история с частной авиацией в Российской Федерации. Новосибирская транспортная прокуратура выявила нарушение законодательства о безопасности полетов при проверке частных пилотов. Об этом Интерфакс пишет, ссылаясь на Западно-Сибирскую транспортную прокуратуру. Установлено, что в ноябре текущего года, напомню, это про один регион Российской Федерации, частные пилоты осуществляли полеты с посадочной площадки Мочище на воздушных судах типа Аэропракт-22ЛС и Harmony-LSA без документов на право управления и в отсутствии судовой документации на борту. По инициативе транспортного прокурора пилотов теперь привлекают к административной ответственности. Часть 6 статьи 11.5 КОАП, это управление воздушным судном, на котором нет судовой и полетной документации, предусмотренной законодательством. Штрафы в данном случае от 1000 до 2000 рублей. Учитывая, какие теперь бывают в Российской Федерации штрафы, эти кажутся минимальными или очень небольшими. Роман Гусаров, главный редактор портала авиа.ру. Роман Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, вот эти новости из Новосибирска, это системная проблема для частной авиации в России?
К сожалению, да, это действительно является нередким, такой не исключением из целого ряда или череды подобных правонарушений. Единственное, что я бы сразу, наверное, внес некую корректировку, потому что, как вот в сообщении сказано, что пилоты нарушали, но на самом деле, если у человека нет свидетельства пилота, то он и не пилот. Это просто какие-то частные люди, тогда самозванцы. Но ровно так же, как если у вас нет прав на вождение автомобиля, то вы не водитель. Да, уж тем более, как говорится, я уже не говорю, там, частный, да, и тем более не частный. Соответственно, с чем вызвано подобное, вернее, что провоцирует эту ситуацию? Ну, в первую очередь, потому что желающих летать на частных самолетах немало, а вот реализовывать свое желание легально стоит очень дорого. Дорого поддерживать летную годность, получать свидетельства пилота, продлевать их, проходить медицинские комиссии и так далее. Но особенно техобслуживание самолетов. Поэтому пиратство, если это можно так назвать, в Российской Федерации, к сожалению, в авиации общего назначения является таким широко распространенным явлением.
Насколько это массовая проблема? Ведь мы же понимаем, одно дело, когда люди без прав выезжают на дороги, другое дело, когда люди без документов вылетают и над нами летают.
Ну, я думаю, и то опасно на самом деле.
Понятно.
Честно говоря, я бы даже больше опасался водителей без прав, потому что вот эти вот все нарушения, как мы видим, чаще всего происходят где-то далеко, за Уралом, где мало населенных пунктов. Понятно, что над Москвой вот эти самозванцы не летают. А это происходит где-то в глубинке, где проконтролировать сложно, территория огромная, плотность населения маленькая, контролеров, как говорится, два на целую область. Попробуй всех, как говорится, отлови. Поэтому там это чаще всего и происходит, да, и они чаще всего летают над лесами, полями, водоемами. И, к сожалению, чаще всего выявляются такие случаи не так, как сейчас, а после каких-то трагических событий. В большинстве случаев при аварии какого-то частного, ну, небольшого, легкого моторного воздушного судна выявляется целый ряд нарушений. И это огромная проблема.
Еще вопрос. Одно дело выехать на дорогу. Мы понимаем примерно, как это представляется, как это осуществляется. Другое дело взлететь. И в данном случае упоминается конкретная посадочная площадка. То есть взлететь можно без документов?
Ну, на самом деле, видите, здесь даже речь идет не об аэродроме. Потому что на аэродроме более-менее, да, ну, контроль должен осуществляться более жестко. И здесь есть, как говорится, владельцев, управляющих лиц, если даже частный аэродром, тем более с него, как говорится, будет спрос. А посадочная площадка, это, ну, понимаете, это может быть просто поле, на которое может садиться вертолет или маленький самолетик. Просто площадка. И она, по сути, в правом плане никак не регулируется, никто ее не контролирует, и там сотрудники с утра до вечера не сидят. Диспетчерских служб там нет. Соответственно, захотел — взлетел, захотел — сел. А для маленького вертолета или самолета, ну, полянка и достаточно. Поэтому и поймать вот таких нарушителей очень сложно.
Насколько 19-й наш слушатель прав, когда пишет: частная авиация — это тени и минимум затрат, и максимум прибыли, серая бухгалтерия, бэушная техника и запчасти, и чем дальше от центра, тем криминальнее?
Ну, отчасти, или, может быть, в большей степени не прав, потому что частная авиация – это не коммерческая авиация. Ну, частная, вообще, это тоже неправильное определение. Правильно говорить — авиация общего назначения, потому что авиакомпании у нас тоже частные, их не государственные, и их тоже можно причислить, ну, крупные, их тоже можно причислить к частной авиации. Мы говорим об авиации общего назначения, где летать могут только пилоты-любители, без прав на коммерческие перевозки. У них и свидетельство любительское, непрофессиональное, пилота, и, соответственно, документы на воздушное судно, они находятся в реестре авиации общего назначения. Соответственно, зарабатывать они на этом никак не могут и не имеют законного права. Могут только кататься в личных целях, ну, в лучшем случае, покатать друзей.
Покатать друзей по тем же, что называется, дорогам, по которым взлетают коммерческие самолеты. Борис 870 спрашивает, это как? Получается, что им кто-то разрешает вылеты или маршруты, или нет служб управления воздушным движением?
Нет, вообще в авиации общего назначения, если все делается легально, то как раз они должны с существует такая уведомительная система, и до определенных высот они могут летать в зоне нерегулируемой диспетчером, но должны заблаговременно уведомить авиационные службы о своем маршруте, цели, куда они летят. То есть просто, даже без разрешения, просто уведомить. Я буду лететь вот в этой зоне до таких-то высот, где не пересекаются маршруты с большой авиацией. Поэтому в этом отношении, если все выполняет пилот, ну, легально летает на нормальном самолете и выполняет все правила, здесь никакой опасности для большой авиации нет.
Тогда еще одно. Возвращаясь к сообщению Интерфакса, от которого мы отталкивались в этом разговоре, теперь нашли вот этих людей, которых вы говорите, не очень правильно называть пилотами, если у них нет документов на право управления. Но этим людям грозят штрафы в размере от 1000 до 2000 рублей. Если человек управляет самолетом, очевидно, это не очень большие деньги для него.
К сожалению, да. Это уже огрехи, даже, понимаете, даже не авиации как отрасли, а правового регулирования, и, наверное, надо обращаться в первую очередь давно, наверное, даже надзорные органы должны были как-то обратиться к народным депутатам, чтобы внести какие-то корректировки в кодекс об административных правонарушениях, либо выделить отдельные статьи, если, понятное дело, что здесь имеется в виду общие, ты так, трактором нелегально управляешь или самолетом, штрафы там и там будут одинаковые. Надо, может быть, выделить какую-то отдельную норму создать. То есть здесь, как говорится, вопрос к нашим законодателям. На мой взгляд, конечно же, надо все это дело ужесточать и вообще наводить порядок в этой, ну, совершенно безумной серой зоне.
Безумная серая зона, но насколько она большая? Вот Макар 565 пишет, говорит, объясните, пожалуйста, вот в Америке множество небольших частных аэродромов для крохотных частных самолетов. Есть даже, как утверждает Макар, реактивные модели для частников индивидуальных. А у нас в этой отрасли почти пустыня. Можно ли говорить о том, что у нас немного частной авиации? И если так, то почему?
Да, действительно, с Америкой вообще с кого-либо сравнивать сложно, потому что в Америке самолетов больше, чем во всем остальном земном шаре, во всех странах вместе взятых. Соответственно, и частная авиация, ну, это там почти как, ну, как личный автомобиль вот для нас. Вышел и, как говорится, сел и полетел. Действительно, очень-очень развита и инфраструктура, и законодательство, и действительно, ну, тут нечего говорить. У нас же, ну, мы вступили в период капитализма-то совсем недавно, в отличие от Америки. И причем, понятное дело, что Америка-то там больше 100 лет назад это начала, и когда вместе с зарождением авиации как таковой, и малой в том числе, и росла вместе с ней. А мы еще недавно из 90-х еле-еле выбрались, и уже то, что у нас есть почти в каждой семье личный автомобиль, уже считаем большим достижением. Понятно, что в Советском Союзе такой вот частной авиации малой вообще как таковой не существовало. Существовал ДОСААФ там и так далее. То есть были маленькие аэродромы, была система подготовки пилотов, маршрутистов, все остальное. Но частной как таковой, конечно, не было. И понятно, что за такой короткий срок мы физически не могли догнать Америку. А с точки зрения нашей неповоротливости, еще законодательной, то я думаю, что этот процесс может растянуться и на сотни лет, потому что здесь, кстати, даже, наверное, основной проблемой является не платежеспособность населения. Наверное, есть в стране люди, которые могли бы и иметь достаточный доход, чтобы владеть вертолетиком или самолетиком и желание летать. Но наша законодательная система регулирования никак не нащупает вот какую-то нормальную золотую середину между анархией и запрещать все.
Совсем коротко, скажите, вы упомянули, что довольно дорого получить удостоверение частного пилота. Сколько это стоит в России?
Ну, я бы не сказал, что это довольно дорого. Не готов сейчас вот по нынешней расценке вам назвать, потому что у нас в течение предыдущих нескольких лет прошла огромная кампания по закрытию школ подготовки частных пилотов. Практически все учебные центры позакрывали. И что сейчас происходит в этом сегменте, очень трудно сказать. Мне кажется, он только, как говорится, чахнет и загибается. Если, наверное, и есть, то это достаточно дорого, потому что, в первую очередь, ты не просто платишь за обучение теоретическое, но еще должен оплатить летный час воздушного судна, самолета или вертолета, включая топливо. Это всегда достаточно накладная, дорогая вещь, но вполне подъемная в любом случае для человека со средним доходом. Я бы сказал даже вот со средним доходом. Другой вопрос в том, что дальше. А дальше тебе, чтобы летать, либо надо купить воздушное судно, а это уже дорого. Содержать его по правилам это еще дороже. Ремонтировать, обслуживать, хранить где-то. Вот. А, либо приходить там раз какой-то в месяц или в неделю, и также покупать летный час в каком-нибудь аэроклубе, ну, брать в аренду, как говорится, и летать на самолете или вертолете аэроклуба. Вот это уже дорогое удовольствие.
Спасибо. Роман Гусаров, главный редактор портала avia.ru, был с нами на прямой связи. Игорь из Италии рассказывает, что там, чтобы получить удостоверение частного пилота, надо учиться на курсах от полугода до двух лет. Стоит это удовольствие примерно 5000. У многих пилотов легкомоторной авиации, говорит, имеются взлетные полосы дома. Как правило, это просто травяное поле. Ну, а Степан, 936-й, продолжает удивляться штрафу. Странно, говорит, за управление автомобилем без прав штраф начинается, как он утверждает, от 30 тысяч рублей, а с самолетом это от 1000 до 2.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
19-й утверждает, что Аляска обгоняет Якутию в 70 раз по воздушным судам, а Григорий 859-й утверждает, что самолет можно купить теперь за 6 миллионов. Как вы понимаете, это такой дорогой автомобиль. По нынешним меркам, не очень дорогой, причем автомобиль, за 6 миллионов. Катя говорит, каждый раз по Новой Риге проезжаю, ни разу не видела взлета. Ну, там на Новой Риге есть хелипорт, она полагает, что ни разу не видела, и потом, и что? Ну, может быть, вы действительно совпадение. Есть ощущение, что просто так нельзя взять и начать управлять самолетом, в отличие от автомобиля. Мне кажется, у меня есть ощущение, что нельзя вот просто так взять и управлять автомобилем. Ну, потому что это довольно сложная история и средство повышенной опасности. Следующая тема. В Пермском крае возбудили уголовное дело по факту исчезновения группы туристов. Теперь этих туристов, насколько я понимаю, уже нашли, потому что вот в сообщениях, которые прямо сейчас приходят, ну вот, поселок Среднее Усьво Кизеловского муниципального округа, незарегистрированная туристическая группа не вышла на точку сбора в назначенное время. Это из вчерашних сообщений, из того, что получалось в рамках оперативной дежурной смены главного управления МЧС по Пермскому краю. Значит, потом они выяснили, что люди выехали на снегоходах из поселка горе Ослянка, которая расположена в Кизеловском городском округе. Два человека вернулись в поселок, а остальные, значит, вот видите, их нашли только сегодня, как получается. Потом еще одна группа туристов потерялась, в составе которой были 5 мужчин и 1 женщина. Они вышли на маршрут в том же районе, но не вернулись на базу на следующий день. Незарегистрированные группы. Люди уходят, потом их теряют, и непонятно, как их искать. Может быть, трудно зарегистрироваться? Может быть, проблема именно в этом? Алексей Волков, президент Общенационального союза индустрии гостеприимства. Алексей Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги, здравствуйте.
Скажите, мы не в первый раз сталкиваемся с тем, что кого-то не могут найти, просто потому, что они никого не предупредили, куда пошли, но, грубо говоря, не зарегистрировались. Может быть, проблема в том, что зарегистрироваться сложно?
Нет, к сожалению, это просто определенная грамотность и безответственность. И только потому, что все четко прописано, понятно, на тропах указаны, специально есть указатели, есть информация на электронных носителях, и точно абсолютно можно все сделать очень просто. Просто надо уведомить, взять гида, который аттестован. Для этого мы специально сделали аттестацию гидов-проводников, экскурсоводов, для того, чтобы эти услуги оказывались должным образом людьми, которых мы знаем, которые прошли определенное обучение, проверки и точно абсолютно ответственны за маршруты, тропы и знают, как можно вернуться, как действовать при лавиноопасности или при самой лавине, а также действовать в ночных условиях и так далее. Сегодня, к сожалению, люди в меньшей степени там, от советских времен умеют ходить по компасу, в меньшей степени ориентируются на местности и часто просто опираются на какие-то личные эмоции, где, слушай, давай пойдем. И мы уже несколько раз даже сами видели, как люди в кроссовках и в свитере пытаются с крайней станции Эльбруса подняться наверх пешком. Якобы остался 1 километр. И сейчас на Эльбрусе отдельно будут введены требования о том, чтобы были спецпроводники только, и без проводников нельзя, и только группами, потому что по одному тоже случаются неприятные моменты, когда в группе идут, потом отстают и пытаются каким-то образом сами наслаждаться этим путешествием или прогулкой. Я считаю, что здесь точно, абсолютно нужно, уходя в горы, уходя в лес, всегда предупреждать. Для этого есть и МЧС, и Минприроды, и региональные органы исполнительной власти. И все-все-все, кто сегодня в той или иной степени как раз заточен на задачу обеспечивать безопасность. Потому что потом приходится все равно искать.
Следующий вопрос. Вот по поводу одной из этих групп прямо сейчас приходит сообщение о том, что в штаб вернулись 7 человек, еще 6 найденных находятся в общежитии, еще 6 человек ожидают эвакуации, и дорога до них займет около 3 часов. Вот эта эвакуация на каких условиях проводится в нынешних условиях? И это как-то зависит от того, зарегистрирована группа или нет?
Нет, не зависит от того, эвакуация производится тех, кто зарегистрирован или не зарегистрирован. Сейчас государство несет расходы на незарегистрированных, точно так же, как и на тех, кто ведет себя ответственно. И Минприроды сейчас ведет работу по разработке нормативки и регулирования для того, чтобы в случае, если вы не зарегистрировались и пошли, взяли на себя ответственность сами за себя, потерялись, или что-то с вами произошло, и вертолеты подняли, снегоходы подняли, людей подняли, МЧС подняли и так далее, то будут расходы в рамках судебных инстанций отнесены на того, кто, грубо говоря, повлек за собой эти расходы.
Но пока, пока это не работает. Пока это только предложение.
Пока это не работает. Пока это не работает.
Еще вопрос. Вот Григорий говорит, а я за грибами в лес хожу, мне что, каждый раз Минприроды сообщать? Может быть, люди действительно не понимают, вот в какой момент надо делать такое сообщение, а когда нет?
Ну, за грибами мы, как правило, выходим все-таки недалеко и, как правило, в какой-то знакомой местности или стараемся далеко не заходить, и в том числе не делать этого в ночное время. Это в большей степени касается тех, кто планирует провести в экскурсии, путешествии, прогулки, как хотите это можете называть, длительное время, в том числе с ночевкой, либо в сложных погодных условиях, либо в темное время суток, то, конечно же, лучше предупредить. Ничего сложного нет в том, чтобы позвонить в МЧС региональное, сообщить о том, что можно ли, вот нахожусь здесь и так далее. Лишним, как вы сообщаете родственникам или друзьям, точно так же можно сообщить о том, что вы, где вы находитесь, то, чтобы мы могли предпринять все необходимые действия, чтобы вас найти, а не искать во всем заповеднике, например, Байкальском, который размер с 1 200 000 гектаров. Представьте себе, если условно вы уходите. Поэтому как для себя принимает решение, когда информировать? Ну, если это длительная прогулка или поход, особенно с детьми, особенно с людьми, которые плохо ориентируются, то лучше сообщить, взять гида и с проводником идти. Это и безопасно, и интересно. И абсолютно точно там 99% случаев возвращаются. В случае, если вот там на Камчатку или кто-то поднимается на вулканы самостоятельно, пытаются как бы пренебречь, то это заканчивается практически в каждом втором случае какими-то неприятностями.
Совсем коротко, буквально полминуты есть. Начали-то с того, что в Пермском крае уголовное дело возбудили по факту исчезновения туристов. Ну вот, а если туристов найдут, это им чем-то грозит в рамках уголовного дела?
Если найдут организатора, а возможно организатор был, который организовал эту поездку, он нелегальный, незарегистрированные. Если будут все пути вести к этому организатору, то, конечно, организатор подпадет под уголовное расследование и будет наказан за те действия или бездействия, которые повлекло за собой травмы, ущерб и прочее.
Спасибо. Да. Алексей Волков, президент Общенационального союза индустрии гостеприимства, был с нами на прямой связи. В Пермском крае возбудили уголовное дело по факту исчезновения группы туристов. На данный момент, как сообщается, 7 потерявшихся туристов вернулись в оперативный штаб, 6 в общежитии и еще 6 человек ожидают эвакуации. Это вот из сообщений, которые прямо сейчас приходят. Другие новости далее.